Стол был тяжелый, хотя и не очень огромный, просто тяжелые доски. Если взять широко слишком руками или наоборот слишком узко, то тяжесть будет неподъемной. Но в меру руки расставив, чтобы, напрягаясь, они образовали прямые линии, на которых повис бы стол, руки натянув, как прямой канаты, их прямизна облегчала переноску стола, так как не требовалось мускулы напрягать специально, а просто хватало самого натяжения. Вытянутые руки, как канат, на котором тяжесть повисла. Так вот к дому его перенес. Потом пришлось отмывать влажной тряпкой пятно, устрашающее посередине, из-за которого хотелось бы стол сбросить вообще в ущелье. Но пятно зря устрашало. После воздействия влаги и губки оно растаяло. Видимо, кто-то когда-то пролил банку варенья. Еще одно затруднение возникло с одной из ножек. Резьба винта была повреждена, и нога не закреплялась, и прокручивалась впустую ненужная гайка. Для чего-то бывшая на одной из ножек без смысла болталась, но потом Геракл догадался поменять гайку с винтом местами, и остатков резьбы хватило как раз. Закрепить, чтобы ножку, а то ведь тоже без одной ноги это сооружение тоже просилось быть сброшенным в ущелье. Так Геракл смог для Танечи стол приготовить для Глашки, чем она была очень довольна, так как шить собиралась и при этом приговаривала, что 80% шитья – это Глашка. Ну, а далее наступили дни ужасной жары. И у Геракла только и было сил, как вечерами принести воды, вылить их какие-то тазы и баки, из которых среди дня можно было облиться водой и на мгновение облегчить ощущение тяжести непомерного тела, давящего на тело, непомерного тепла, давящего на тело. Перед окнами он выливал на землю 6 ведер, наверное, да еще одно соседке на асфальт перед калиткой, где она на лавке любила посидеть с соседками. Вечереющей прохладе, которая так была тепла, что уверен, что яйца бы пингвинов выводились бы без наседки. Только к вечеру и у Геракла взыграли силы бодрости. Ненадолго, так чтобы, набирая воду в ведра, в колонки с водой, он иногда подпрыгивал на месте, как мячик, ну, получая удовольствие от движения, которое отнимал сон среди дня, когда всех валил на постели. Иногда Танеча спрашивала Геракла, как погода? И он отвечал, как в пасти спящего дракона. Геракл решил описать солянку. Да, еще 2 напасти было, которые мешали какой-либо деятельности. Кроме жары, вкусные блюда, которые готовила Танеча, действовали как обед на новорожденного. Как он засыпает после материнской груди, все тот час засыпали после обеда. Но это пирог и солянка. И каждое блюдо по себе было вершиной колдовства. Проще всего по описанию поддается пирог. Это слоеное тесто, которое само по себе такое вкусное, достается из духовки, что, пропитавшись запахами трав и вареного яйца, мелко порезанного, становится идеальным устройством, чтобы пока его ел любой человек, то сзади вырастали крылья у любого едока, и он улетал в дальние края, пока жевал и отсутствовал в комнате. Хотя все видели оболочку тела, но дух самого человека носился неизвестно где. Ну, и возвращался только с доеданием последнего кусочка. И, вероятно, только для того, чтобы продолжить блаженство дальше. Взгляд искал пирога и ножа, чтобы отрезать еще. Но больше одного куска не давали, что было, конечно, благоразумно. Ну, а солянка ее описывать надо, как считает Геракл, то есть я, с упоминанием, как скрипач иногда для разнообразия не смычком играет на скрипке, но вдруг щиплет струны, будто выронил нечаянно смычок, а остановиться не может. Музыка, вдохновение и азарт его зовут дальше и дальше. Но зрители прекрасно видят, что смычок у него в руке. И это прихоть странная – щипать струны. В нотах это пишут по-итальянски «пиццикато». И стало быть, пицца и пиццикато – это родственные слова, как щиплются струны скрипки или по щепотке бросают на блин того и сего. И потом все называют пиццей и едят. Так вот, с этого и начинается солянка. Пицца – это по щепотке того и сего пирог, а солянка – это по щепотке того и сего суп. Но что это за суп? И смотря, конечно, кто его варит. Сейчас, когда это искусство забыто, только Танечка делает солянку похожую на ту солянку, что была прежде по всей стране в вагонах, ресторанах, и где теперь от нее подают тень. Причина ясна, не докладывает столько, сколько надо, и то, чего надо, и не варит столько, сколько надо. Вот когда я ехал в Одессу, я не выдержал несоответствия названия с тем, что принесли в тарелки, и попросил позвать повара. И спросил ее прямиком, как она думает, почему это по вкусу не получилась солянка такая, какая должна быть. Я не повар, конечно, но у меня тотчас мысль возникла, что солянку разбавили водой вдвойне, после того, как приготовили. Или не доложили мяса и колбасы, и лимона, и маслин особенно, да и сметаны. Или же просто не доварили. Сняв с огня то, что еще не пропитало друг друга, не образовало единства. Повариха замялась, ну не будет же она каждому встречному рассказывать все свои секреты. А три дамы, мои спутницы, просили не обращать внимания на мои вопросы. Но что же делает Танечка? Это не солянка, а вершина жанра. Каждая ложка берет тебя за душу и поднимает к вершинам неведомых высот и трясет. Твои глубины души при этом сметана, растворившись, дает особый цвет. Ну, кажется, что в тарелке тысячи сплавов разных металлов. Золото, серебра и платины, магния, олова, меди и бронзы. Перетекают под воздействием движения ложки и, перемешиваясь и сверкая своими оттенками, и кажется, что ты чуть ли не сам создатель, что с восхищением заглядывает в недра планеты. А вкушая все это во рту, еще представляешь мгновенно удаленные куски мироздания, которые нашли образное воплощение в этом кисловато-опьяняющем вкусе, изнеженном слегка сметаной. И поэтому вкусовые мелодии и гармонии не сминают душу, как обвал горы с несущимися глыбами, не сминают душу человека. А нежитые, как волшебный океан. Геракл решил вмешаться в историю, поспорив с богами, сделав исторически несчастного горожанина Виктора счастливцем. Соседка Люда рассказала Танище и жене Геракла историю своего мужа, как боги, сговорившись пойти на поводу у директора завода, и сделали горожанина Ельца, некого инженера Виктора Краюшкина, несчастной жертвой, а именно. Министерство вооруженных сил, что заказывало какую-то продукцию, было очень довольно выполненным заказом и назначило премию начальнику цеха Виктору Краюшкину. Ну, в 200 тысяч, кажется, рублей. И какая сумма, не важно, а важно, что его сняли с этой должности задним числом и приписали даже им какой-то недочет, а премию, видимо, взяли себе. И богини судьбы, и богини истории дали согласие, в надежде, что со временем, через 100 лет, например, правда всплывет. Но Геракл вспылал негодованием и решил вмешаться в ход истории и сделать несчастного, наоборот, счастливым. Зная, что его картины будут со временем стоить баснословные деньги, ну, поскольку он когда-то придумал рисовать кругами, а не кубами, как Пикассо, и не точками, как Сёра, он решил, что как только примется за картину, чтобы разнообразить свой досуг, то нарисует сразу же ее вариант, повторяю еще раз, и подарит Виктору, сделав несчастного, наоборот, счастливцем. И после завтрака он решил сесть нарисовать тот вид, который ему приглянулся в саду. Светящаяся трава с колосками перед темным входом в распахнутый, сохнувший подвал. Он давно не брал краски в руки, а главное кисти, и все получалось не очень. Но в конце концов он справился. Картина получилась таинственной, так как зритель невольно задавался, что это за темный вход и куда, и что это за лестница на переднем плане, и куда она поднимает свои железные ступни вверх, и почему, и где перекладины на ржавой лестнице, сваренные из труб, вдруг лестница становится белая. И что это за местность вокруг? Композиция была сделана так, что рядом со стеной была узкая полоса сверху вниз, неизвестно чего, но, видимо, травы и деревья. А лестница была местами белая, так как давно, как отметил места крепления сам Геракл, чтобы видеть, когда поржавеет лестница, что она негодна, так как на белом лучше видно сохранность ее. Ну, особенно Геракл не старался, и от стараний картины лучше не бывает, и это занимает лишнее время, и потом все равно надо было иметь в виду, что еще что придется же повторять. Все нужно будет снова на другом картоне повторять. как второй вариант, зачем его делать тогда непомерно сложным для повторения? И в то же время это должно быть зрелище до глаза. Но что-то все время раздражало Геракла слегка, так как всегда воображение предлагает более соблазнительное продолжение, чем есть у автора. Так боги вечно мешают людям, чтобы те не создавали совершенных произведений, а соблазнялись на мелкие улучшения, которые всегда губят основное творение. Но Геракл знал их повадки и старался не идти у них на поводу. Затем он поспал, сделал запись аудио Евгения Онегина и прочитал завершающую главу в дополнение к предыдущим. Он торопился прочитать побольше классики. По просьбе своего приятеля-скульптора, который жаловался, что ему нечего слушать во время работы. А как читают актеры, картинно и вычурно ему не нравилось, и поэтому он просил Геракла прочесть как обычный человек. Снова поспал и пообедал, потом после обеденного сна в саду, уже к вечеру, сел в саду и, поставив готовую картину, сделал ее вариант, который удался гораздо быстрее, и кое-что в нем изменил все-таки, но изменил то, чем был недоволен. К вечеру, когда стало прохладнее, он представил обе картины Виктору и его дочери. И еще в осмотре картины принял участие и сын соседа, и его жена, и младший их ребенок, который, кстати, все показывал на первый вариант, но всем нравился второй. Таким образом, все остались довольны, и Виктор, и Геракл, который все-таки хотел первый вариант оставить себе и повторение отдать в подарок. Кто прав был в выборе, неизвестно. Иногда актеры на второй раз лучше играют пьесу, больше начинают понимать ее устройство. Иногда, как ни крути, первый лучше второго. Так первый снежок, вылепленный, чаще летит в цель, чем все последующие. Так или иначе, Геракл был доволен, что все разошлись довольны. И занятным представлением под вечер, и исправлением ситуации, что предначертали боги истории и судьбы. Ну да, это же прекрасно. Когда счастье несчастного во много раз превышает маленькое то счастье, что выхлоптали себе нечестивые, лукавые люди. И так хорошо, и эдак хорошо. Ну, потому что от нечего делать. История смешная и без особого смысла, что только что со мной приключилось и все, а от нечего делать. Пошел я за водой, от нечего делать. Ну, то есть увидел пустое ведро и пошел. Ну, а увидел я, потому что побрился и оттуда черпал воду для чайника. Подошел к колонке, а там шланг протянут к соседям. Ну и повернул я обратно к дому. Придумал попозже. А тот старик навстречу чувствует, что я слишком быстро вернулся и не гнусь от тяжести ведра. Ну и что? Хитровато говорит. Да шланг протянут, я и воды не набрал. Но он-то знает, да и я, пожалуй, тоже знаю, что не к добру с пустым ведром встречу у него. Ну и снимите шланг, говорит, да наберите. Да верно говорю и возвращаюсь.